Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, в студии Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы разговариваем с предпринимателями, экономистами, иногда чиновниками, о христианских смыслах экономики. Сегодня нашим гостем будет Максим Полдиков, ресторатор, продюсер и иногда актер, по его собственному выражению. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер, да, так получилось. Очень разная у меня жизнь и разные проекты.
Надеюсь, сегодня у нас будет интересный разговор о ваших ипостасях, коих я даже боюсь обсчитаться, сколько, чтобы назвать точное число.
Мне кажется, что считать не нужно. Дело в том, что вот я закончил школу-студию МХАТ, продюсерский факультет. Мы были первым набором, и нам, конечно, дико повезло с этим, потому что нам читали лучшие из лучших, которых тогда можно было увидеть, педагогов, профессионалов в своем деле. И я недавно абсолютно осознал, что я всю жизнь-то работаю по специальности. Просто продюсирование не в области исполнительских искусств, которым нас учили, а как в свое время... Александр Яковлевич Рубинштейн, наш декан, там, спустя, наверное, лет 15-20 после того, как мы закончили, значит, институт, встретил мою любимую сокурсницу Наташу Мирскую, которая в тот момент была там главой какого-то суперкрутого рекрутингового агентства, вот, и он так поспрашивал, кто чем занимается, а там кто-то был представителем Ягуара в России, там еще что-то. И он так посмотрел на нее, говорит, да, слишком хорошо мы вас учили. Вот, да, и поэтому... Продюсирование же что? Ну, придумать продукт, проект, собрать команду и сделать. Поэтому вот этим я и занимаюсь всю жизнь.
Можно сказать, что продюсирование очень экономическая специальность в своем роде. Близкое предпринимательство,
есть,
да?
Экономическая составляющая, но мне больше нравится история про то, что на самом деле продюсер — это художник. Просто он использует все инструментарии и делает продукт, который должен еще иметь экономическую составляющую, да, то есть быть успешным.
Максим, скажите, такой немного неожиданный вопрос. А кем вы хотели стать в детстве до того, как оказались в театральном институте?
Я хотел стать кинооператором, как я говорил, с раннего детства. У меня папа кинооператор, документалист. Я все время хотел поступать во ВГИК, правда, ничего для этого не делал. Вот. И когда пришло время поступать, ну, как-то папа меня отговорил от кинооператорства и режиссуры, о которой я уже тогда начал задумываться. Но тоже, в общем, не особо было о чем говорить. Но я думаю об этом до сих пор. И в свете там последних событий в моей жизни, может быть, просто Господь меня повел как бы длинным путем для того, чтобы было о чем говорить. А так я люблю снимать на фото в основном, и видео тоже. И, ну, а дальше уже как получилось.
Угу. Максим, у вас очень такой пестрый жизненный профессиональный путь. Вы работали и на телевидении, и в благотворительности, и делали платежные терминалы в Стамбуле, как я помню, и в авиастроении. Когда я изучала вашу биографию, у меня, конечно, все больше расширялись глаза, и у меня сам собой возникал такой интуитивный вопрос. Мне хотелось вот узнать, такое впечатление, что, перебирая разные сферы, вы все время ищете, да, что-то для себя, может быть, ищете себя в каком-то смысле. Вот сквозь все эти ваши разные ипостаси и сферы реализации, что вы на самом деле ищете и почему, что заставляет вас довольно смело оставлять одну сферу и переходить в другую, да, как будто бы есть вот какое-то в вас, не знаю, что-то, огонь какой-то, что-то еще, какой-то вектор, да, направляющий, который вас вот ведет.
Ох, вопросики. Ну, знаете, я думаю, что все началось с чуда рождения. Дело в том, что вообще медицинским показаниям я не должен был появиться на свет. Да, маме сказали, что детей у нее больше не будет после там определенной операции. Вот, каким-то образом, в общем, меня зачали. После этого, когда мама меня рожала, закончилась родовая деятельность. и меня должны были тащить щипцами. В общем, мама там закричала, и мимо шли каких-то два хирурга или ангела, не знаю, кто там был. Мама говорит, подвипавших, которые, значит, так схватили руки в замок, и меня выдавили. Я вылетел, как мячик от рыбы, мама потеряла сознание. Я так понимаю, что у меня в жизни все время так происходит. Ну, как-то там все в последний момент меня откуда-то выстреливает, и куда-то, значит, в чьи-то руки я попадаю. А ищу я, ну, вообще я считаю, что человек, как это ни странно, в основном ищет комфорта, подсознательно, осознанно. Многие люди терпят очень долго, по-настоящему долго, в нелюбимых местах, с не теми людьми. Я быстро влюбляюсь и в дело прыгаю как бы с головой. А каждое предложение — это такой, как это сказать, предложение прыгнуть с вышки первый раз или там с парашютом. Да, и ты делаешь это, знаете, как когда не знаешь, что делать, сделай шаг вперед. Это кодекс Бусидо. А еще мне очень понравилась история, что когда человек принимает решение прыгнуть с вышки в момент наибольшего страха, это научно доказано. То есть вот у тебя в пике страха твоего, ты делаешь этот шаг вперед. И, ну, вот таким образом я, наверное, принимал какие-то свои решения, воспринимая разные предложения, неожиданные даже для себя, как вызов. Ну, а на вызов я привык отвечать.
Угу. То есть вам нравится такая адреналиновая история, да?
Я получается? Точно адреналиново зависимый максимально. Ну, вообще любил экспериментировать со всем в своей жизни и с работой в том числе, но вот я там впрягался в какое-то ярмо, смотрел, как это все развивается, доходил до какой-то точки, потом понимал, что, знаете, как ты закрываешь глаза и смотришь, а что будет через 15 лет, если ты здесь останешься? Хочешь ты быть, ну, тем, кого ты видишь в самом топе? Я понимал, что нет, не хочу. Не хотел становиться чиновником, не хотел становиться каким-то телекомом, большим телеком-бизнесменом. У меня даже там в свое время, ну, не буду называть компанию, в которой я работал в тот момент, у меня статус был работы над приближением конца света. Потому что я прям понимал, что то, чем мы занимаемся, вот это развитие супертехнологий, это прямо... Ну, то, о чем там писал Иоанн Богослов в своем апокалипсисе, да, это вот эта печать, так называемая Антихриста, о котором так много кричали большевики, и, ну, вот мы все держим этот телефончик в руках, это и есть прообраз, да, как грамотно было написано всего в двух фразах, да, без печати Антихриста нельзя будет ничего ни продать, ни купить. Мы сейчас видим, ну, как бы, как это будет реализовано, как уйдут наличные деньги, как все переходит в цифру, как эта цифра будет соединена с человеком, потому что это единственный бесперебойный источник питания длиной в жизнь, в отличие от батарейки телефона. Вот, и я, ну, как-то так вот там поэтапно отсекал эти все истории и пришел, сколько мне было-то, 40 там... 3 или 44 года, пришел в индустрию гостеприимства, в ресторан, открыл Рыбторг и понял, что я вроде на месте. Ну, тут, правда, были там последние события какие-то, о которых, как мы поговорим, наверное, позже, которые немножко меня там дестабилизировали. Но я все-таки решил пока идти дальше по истории гостеприимства. Я думаю, что она останется в любом случае со мной, потому что мне это очень нравится. Я люблю кормить людей, люблю видеть, как... Знаете, когда я в самом начале стоял в Рыбторге на кухне, сам самостоятельно готовил, и ты блюдо отдаешь в зал, и человек вроде сидит к тебе спиной, а ты по его опавшим плечам, понимаешь, там съел ложку, у него так плечи так опустились, ты думаешь, ну все, нормально.
Расслабился.
Зашло. Ну вот так вот как-то.
Угу. А, Максим, получается, что да, действительно, последние годы вы развиваетесь в этом ресторанном бизнесе, и получается, что ваша работа строится, по сути, вокруг еды. И мне кажется, что, поскольку да, это так, наверняка еда для вас это нечто большее, чем просто еда. И вот это что для вас? Это эстетика, это возвращение к каким-то истокам, да, ну, некому грубо говоря, и там многие тысячи лет назад люди ели, да, к какому-то естеству, может быть, да, к какому-то естественному процессу. Вот что это для вас?
Знаете, я так глубоко не копал. Если сейчас начать задумываться, говорить красивые слова, то наверняка я могу там целую теорию под это подвинуть, да, как бы подложить. Но по факту я с детства очень любил кушать. И кушать я любил вкусно. Потом так получилось, когда мама пошла на работу, вообще все началось с того, что я грел еду мамину. Но мне было скучно просто так ее греть. Я ее там немножко... ну, как бы переосмысливал, что-то с чем-то смешивал. Вот. А мама моя готовит, ну, фантастически. Бабушки мои обе готовили потрясающе. И у нас вот эта история собирания за столом, она, наверное, была каким-то таким, ну, слово культное нехорошее, но я вообще считаю, что все самое хорошее происходит за столом. А в какой-то момент еще обязательно был алкоголь, сейчас вот там с возрастом, может быть, алкоголь поменяется на чай. А, тем не менее, это же история как первобытная, собирание у костра, рассказы о прожитом дне, месяце, путешествии, я не знаю, там, о чем угодно. Да, это общение с друзьями, это приглашение за стол незнакомых людей, которые, может быть, в этот момент, там, не знаю, нуждаются в еде или просто там с ним познакомился. И вся как бы история, ну, то есть вот любое дело в итоге рано или поздно сядет за стол. Начнется трапеза и разговор. Какой он будет, это зависит от очень многих факторов. Но для меня гиперважно, чтобы это было вкусно. Вот, потому что бывали случаи, когда ты приходишь, и вот вроде бы все хорошо, но еда невкусная, и тебе все равно немножко грустновато, и разговор как-то не так уже идет. Вот, поэтому я обжора в хорошем смысле этого и в плохом тоже. Вечно борюсь со своим весом, об этом тоже уже там притчи слагают. Я там то худею, то поправляюсь, то худею. Это бесконечный процесс. И мне кажется, что надо... Ну, как, почему я там остался? Потому что я просто очень люблю это. И, знаете, люди, которые много путешествуют, они говорят, ой, мы там были в таком городе, там такой музей, там такое и это. Я помню все рестораны, в которых я был. Я вспоминаю, если там, не знаю, мы были в Риме, на площади Испании, под лестницей, такой ресторан, там такая вителла тоната. Я этот вкус помню, когда я о нем говорю, и я как бы... Вообще вся история как бы поварская, это приблизиться к тому вкусу, который у тебя есть в голове, и его отдать. А оказалось, что мой вкус нравится достаточно широкой палитре публики, и это важно. Вообще, как бы я считаю, что ресторатор должен попадать в очень широкую аудиторию, потому что если ты попадаешь в узкую аудиторию, то, ну, может нравиться тебе там тухлые яйца и еще кому-нибудь, но больше никто не будет. Вот такая вот у нас история с едой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело». У нас сегодня в гостях Максим Ползиков, ресторатор, продюсер, иногда актер. И с вами ведущая Мария Сушенцова. Максим, мы с вами начали разговор о том, что для вас еда, и вы очень здорово рассказали, что вообще для вас важно вот это вот собирание людей за столом, сопровождающееся обязательно, да, вкусной едой, но в этом на самом деле есть что-то более сакральное, да, чем просто там вкушение пищи. И напрашивается такая параллель, что да, с одной стороны, древние люди так делали, но с другой стороны, тайна вечеря, которую,
да, это
сам
тоже
Христос
еда
нам заповедовал.
И тоже вино.
Конечно, безусловно. Конечно.
И первое чудо, которое сотворил Господь, было вино.
Безусловно, да. И вот здесь мне бы хотелось сделать такой поворот и задать уже такой более глубокий вопрос. Максим, поделитесь, пожалуйста, как вы пришли к вере, как ваша встреча с Богом состоялась?
Мне кажется, что она до сих пор происходит, наверное, почти каждый день. И впервые я задумался об этом в школе. Моя подруга на день рождения подарила мне такую мишку маленького с булавкой, на которой была пришпилена маленькая такая бумажка, на которой была Иисусова молитва. А это там какой-нибудь 86-87 год. Я вообще про это ничего не знал, не думал. В семье никогда об этом не говорили. И я как-то сразу ее выучил, у меня поэтому Иисусова молитва, она была где-то все время в подсознании зашита. И Инна мне рассказывала, там, она ходила в храм, писала какие-то сценарии на этот счет, про милостыню, про все про это. Потом заболел папа. Тяжело, и мы там как-то... Знакомые знакомых, он оказался в Тверской области у одного человека, который лечил. Лечил он исключительно вместе с храмом. То есть он их отправил там к отцу в Арсенофию. Когда родители вернулись, они рассказали мне про этого батюшку невероятного. И я говорю, я бы хочу поехать. Приехал. Это тоже, наверное, 87-й, 87-й, наверное, год. Да. Там некий отец в Арсенофии, в глубинке Тверской области, в Максатхе, там, станция Ключевая, за ними просто уже там непроходимые леса. Вот, он бывший моряк, который заболел онкологией, ему сказали, что у вас остался месяц, езжайте прощаться с родственниками, он вместо этого уехал в монастырь, и вот ушел буквально 2 года назад. Вот, уже в очень преклонном возрасте, да. И это был первый раз, когда я увидел, как на меня смотрит человек, видит меня насквозь, со всем самым скрытным, отвратительным, что я о себе знаю, и любит тебя. И это, наверное, был такой яркий момент первой встречи. Но после этого я, естественно, пошел совсем не по христианскому пути. Я начал задебаться всем, чем только можно. Всей эзотерикой, которая существовала на тот момент. В общем, бегал между летающими йогами и какими-то суфиями. Ну, то есть, вообще. Да, потом долго все это исповедовал. Ну и жил очень активной нехристианской жизнью. Со всякими излишествами, веществами и прочим. Но что-то, наверное, внутри болело, и в какой-то момент, опять же, какой-то наркоманской тусовке, вот, я встретил своего будущего друга и такого названного крестного, который предложил мне поехать в Оптину с ним за компанию. Ну, а я за любую поездку, лишь бы не работать и дома не сидеть. Вот. И в не очень трезвом состоянии поехал в Оптину первый раз. Приехали. Тогда еще я машину прямо оставил около Казанского собора. Ну, тогда Оптина была немножко другой. Это 2001 или 2002 год. Да, мы выходим из машины, пустой монастырь, и нам навстречу поднимается старец Илий. Один. Я его ни до, ни после одного не видел никогда, он все время в окружении какого-то безумного количества людей, просящих, с там так называемой своей охраной, тогда еще был жив Григорий, его там правая рука. Да, и вот мы стоим вдвоем, значит, идет старец Илий, так смотрит на меня. Максим берет у него, мой друг Максим берет у него благословение, я еще не понимаю, что это такое, я так издалека рукой помахал. Он так смотрит, говорит, Максиму благословил, говорит, а это что? Он говорит, это вот там такой-такой мой товарищ. Он говорит, ну, заходите. Ну, заходите с миром, да. И мы заходим в храм, оказываемся на вечерней службе Сретения. Вот, в общем, у нас встреча Ветхого и Нового Завета, я попал в Оптину пустыню, с этого момента все в моей жизни сильно поменялось. Ехали мы к отцу Илариону, моему первому духовному отцу, который, к сожалению, ушел от нас, Царство ему небесное. Он был главным иконописцем Оптиной пустыни тогда. Ну и вообще невероятный батюшка, который объединил вокруг себя тысячи людей и спас их. Да, и вот я ему исповедовался. Я помню, как мы сели, такой он говорит, ну, давай начнем с больших камней. Вот, мне показалось, что все длилось несколько минут. Пока мы не встали, я не увидел, значит, круглые глаза моего друга, который говорит, вы что там охренели, что ли? Я говорю, что такое? Он говорит, 2 часа там сидели. У меня было полное ощущение, что я буквально там 2-3 слова сказал, что-то там похныкал. Вот, надо мной прочитали разрешительную молитву, с меня какой-то камень сняли. Вот, утром я проснулся. А по сути, ну, я точно про себя знал, что я наркоман. Да, ну, как не имеет значения, что я употреблял, там не было каких-то супертяжелых вещей, но я жил как бы простыми страстями. Ты утром просыпаешься, у тебя 2 мысли. Есть нету, если есть, то когда сделать, до завтрака или после завтрака, и если нет, то где взять. Ну и вот ты в этой парадигме, при этом там у тебя дети, работа, ты все делаешь, ну как бы социально ты абсолютно нормальный, все это как бы принимается, но внутри ты про себя все знаешь. И вот после этой разрешительной молитвы первое утро мысли нету, второе, третье, четвертое, пятое, ты заново начинаешь учиться разговаривать, думать, вот. Ну и, естественно, меня с той же яростью, с которой я, значит, занимался всякими глупостями, меня выстрелило в другую сторону. Так что моя супруга приезжала к мальчику и говорила: а можно все вернуть обратно, потому что я сейчас это все не потяну. А у меня там все телевизор, живая икона сатаны, дети, значит, там в 3-4 года постятся, значит, адскими постами какими-то, значит, стоят на службах по 7-8 часов, плачут. В общем, это был такой первый год неофитства, он, конечно, был лихой. Я чуть ли с хоругвями не ходил по патрикам, призывал, значит, что приблизилось Царствие Небесное, покайтесь все. Вот, друзья мои, значит, там вешались от ужаса. Но отец Ларион говорил: ну, Файт, ты подожди, у него просто имя такое Максим, он как бы по-другому не может, хотя пройдет, все пройдет. Ну и вот, на мой взгляд, процесс воцерковления, который длится уже 21 год, он еще даже не близок к окончанию, потому что все это как-то научиться жить вместе с Богом, задача непростая, я думаю, что и длиной в жизни. Ну, вот как-то я учусь.
Максим, спасибо вам большое, что поделились этой историей. На самом деле, до мурашек, насколько ваш, да, вот этот вот всплеск радости, какой-то благодарности Богу за то изменение, которое он через отца Илариона, да, вас произвел.
Да. Ну, это соразмерно, на самом деле, наверное, изменение. Была история благодати. Это, есть такой этот какой-то внутренний пароль, когда ты встречаешь человека, который тоже это пережил. Тебе не надо ничего говорить. А, к сожалению, рассказать об этом невозможно. Ну, то есть ты не можешь никому передать словами. Угу. Это только внутренний опыт. Ты можешь человека на остановке встретить, и тебе там одной фразы достаточно понять, что вы как бы вместе эту благодать испытали. Но самое страшное — это когда благодать-то это забирают. И как мне отец Ларион объяснял, он говорит: ну ты как, вот ты пришел к папе, ну так бы, по сути, заново родился. Тебя взяли на руки и пошли показывать. Ну как, вот тут это, тут это, тут это. Вот туда надо идти. Потом тебя ставят уже на ноги и говорят: иди. И ты начинаешь падать, вставать, вставать, падать. Главное — найти силы встать, даже если сильно падаешь, а падений много, они все до сих пор продолжаются. Поэтому у нас какая-то шутка: шаг вперед, три шага назад. Ну, как-то мы там лежим в направлении цели.
Вы очень самокритично.
Нет, это реальность, ну, абсолютно никакой самокритики.
Такой вопрос, Максим, хотела задать. Вот эти изменения и ваш приход ко Христу повлияли на ваше видение того, как вести бизнес?
Да, и там тоже было много ярких историй. Как вот, например, меня благословляли. Ну, значит, мне сделали предложение пойти работать в НТВ Плюс. 97-й год. Да, а я же уже горю, я же уже все знаю. Поэтому я знаю, что телевидение — это живая икона сатаны. И как бы, я поехал в Оптину, естественно, брать благословение. Подсознательно думаешь: ну, 100% не благословят, работать не надо, можно расслабиться. Вот, я приезжаю, и первая реакция отца Илариона такая: ну да, нет, ты что, наверное, будешь грустить, наверное, не надо. Потом так что-то он встрепенулся, говорит: надо спросить у старца. Приходи утром на литургию, там подойдешь к алтарю, я выйду, тебе скажу, значит, решение старца. Я уже все, отлично, работать не надо, тусуемся дальше. Вот. Выходит батюшка и говорит: старец сказал, иди работай. И что-то там про письма, про православный канал. Я говорю: батюшка, он, наверное, не понял, какие вообще православные каналы. Это там антенны, спутник, продажи, тюнеры. Он говорит: короче, на трапезе я тебя к нему подведу, сам у него спросишь. Я, значит, прихожу к нему, сидит старчик, как всегда, в с химической своей этой, капюшоне накинутом, с маленькой плошкой с еды. Вот, я, значит, там бухаю в колени, говорю, вот, там, старец Ильи, вот, вы там меня благословили, а у меня тут, значит, сильное смущение, это же все плохо. Это же, он говорит, не-не, ничего не плохо. Значит, пиши письма, пусть ставят православный канал. Я ему опять вначале пытаюсь объяснить, значит, что я к этому никакого отношения не имею. Он мне говорит, все, иди работай. Ну, и я иду работать. И, естественно, все это забывается быстро. Какая-то суета, все, ты что-то делаешь. И в какой-то момент начинает организовывать телеканал «Спас». И я помню, знаете, как в мультике «Рататуй», помните, когда он съедает, значит, свой баклажан, и его там отстреливает в детство. Я также, я сижу, значит, ловлю себя просто на мысль, что я сижу, пишу письмо о том, что нужно поставить канал «Спас» на платформу НТВ+, начинаю общаться с патриархией, там все мы договариваемся, и запускается эта история. И вот ровно после этого меняют генерального директора, буквально там через 2 дня. И как бы проект НТВ+ для меня закрывается. Я ухожу вместе с командой. То есть, так получилось, что я то, ради чего меня-то, видимо, отправили, я исполнил. Ну и дальше уже пошла какая-то другая история. Но постоянный вот этот камертон вопроса, насколько ты соответствуешь тому, во что ты веришь, насколько каждый раз делаешь что-то, ты соответствуешь тому, что, во что ты веришь, и не наступая там как-то на свое горло, ну, потом я уходил, приходил, находил что-то новое. Но все время этот жучок такой в голове сидит и задает тебе вопрос, а ты вообще туда идешь или не туда?
Я напомню, что это программа «Вера и дело». Сегодня нашим гостем является Максим Ползиков, ресторатор, продюсер, актер. И с вами я, ведущая Мария Сушенцова. Мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. И я напомню, что это программа «Вера и дело». С вами ведущая Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Максим Ползиков, ресторатор, продюсер, актер. Максим, очень интересно, вы рассказывали про ваши перипетии и опыт с телевидением. И теперь, кажется, мне начинает открываться и нашим слушателям ответ на вопрос, почему вы так смело меняете разные направления. Кажется, что вы свой ценностный камертон, да, пытаетесь как бы сверять с тем, что вы делаете. И когда понимаете, что что-то не туда,
не,
вы управляете.
Это все-таки не так красиво все выглядит. Есть течение жизни. Ну вот, закончился проект НТВ+. Я год был без работы. Потом приходит предложение пойти работать на телеканал 7 ТВ. Я на это соглашаюсь. Прихожу. Ну, и в общем, все время что-то тебе Господь в жизни дает, ты, когда тебе дают, надо брать, надо соглашаться, потому что это глупо не соглашаться. И вот так вот, соглашаясь на какие-то истории, потому что это все, как сказать, не совсем от меня, наверное, от меня был там первый раз, когда я начал заниматься вот рыбой там, уйдя отовсюду и поняв, что я больше работать точно ни на кого не хочу, и встал там на Фуд-Сити торговать рыбой. Это вот было, наверное, там первое осознанное решение, и это было там после 40 лет. И там тоже были свои сложности, потому что мне сложно продавать, мне легче отдать. Ребята, с которыми мы все это открыли, они меня все время ругались, потому что мне было стыдно ставить высокую наценку, еще что-то. Но это там отдельная какая-то моя трепанация мозга, но тем не менее. И это было действительно первое такое решение, которое я сделал самостоятельно, сделал шаг не тоже от определенной, не знаю, слово, наверное, безысходности, ну, потому что я ушел с работы, дохода нет, большая семья, и нужно было какое-то быстрое решение принимать. Вот, и оказалось, что там вот, было это место на Фуд-Сити, которое принадлежало семье. Я приехал туда, там оглянулся, посмотрел, сидел арендатор какой-то с тухлой рыбой. Вот, я сказал ему, братан, ну, давай я как бы за расторгнутый договор, я сюда встаю, он меня там попросил, значит, время до Нового года проработать, потому что декабрь самый успешный месяц для торговцев рыбы и всякими морепродуктами. Да, я ему разрешил, ну и вот там как-то все начало развиваться, и невероятный опыт, наверное, первый опыт, когда ты понимаешь, что это не вот этот корпоративный мир белых воротничков, договоров с тучами страниц и печатей, есть рукопожатие, и оно работает. И оно работает лучше любого договора. И первый раз я помню, когда я заключил какую-то сделку на покупку красной икры на какие-то миллионы рублей. Да, и выглядело так, мы в коридоре встретились с человеком, 3 минуты поговорили, он говорит, ну, ты икру мою знаешь? Я говорю, да, знаю. Он говорит, ну, там, тебе сколько надо? Я говорю, там, мне столько там. Ну все, пожали руки и разошлись. Я такой стою растерянный, даже посреди этого фуд-сити, там, к Андрею, царство небесное, с которым мы вот весь этот проект вместе начинали и делали. Вот он ушел, к сожалению, очень рано из жизни. Я говорю, Андрюха, а что теперь, как, ты не понял? Он говорит, ничего, ну там через неделю икра приедет, ты бы деньги отдашь. Я говорю, и все? Больше ничего не надо, ничего подписывать не надо. Он говорит, нет, все, нормально. И потом действительно через неделю приезжает тебе продукт, ты отдаешь деньги, и возникает как бы история твоего слова. Если ты его держишь, то ну, все нормально. Если ты его не держишь, то об этом узнает весь рынок. И все. И ты потом долго будешь оправдываться. И эта история есть, кстати говоря, и в ресторанном мире. Сейчас она, правда, все больше и больше становится корпоративной, но вот это все равно остается.
То есть купеческое слово по-прежнему работает?
Я вообще считаю, что ничего важнее этого нет. Ничего важнее репутации нет.
То есть, по сути, получается, что экономика, да, ну, допустим, в этом секторе рыбы, там, в ресторанном бизнесе, в любом секторе, зиждется, на самом деле, на этике и вот на этом доверии.
На доверии. Я могу сказать, что весь рынок ценных бумаг зиждется на доверии. Ты доверяешь бренду, человеку. Про это, кстати говоря, как ни странно, очень интересно говорит Уоррен Баффет, потому что он ищет не компанию, он ищет людей. Он инвестирует там, в какую-то бабушку, которая хотела заниматься мебелью, и в итоге эта бабушка стала самую большую сеть построила. Она не умеет писать и читать. Из какой-то африканской, по-моему, или арабской страны, я не помню, она пришла, я уже сидел, до слез на все это смотрел. Он говорит, просто мы встретились, я вложил в нее денег, и я выиграл. А дальше вот там вот есть чистая математика, а есть вот такие истории, у него таких историй много, и это все истории про доверие, и это везде. Я вот только что вернулся из Китая, в который я ехал с таким интересным напутствием от человека, который далек от христианства, он, наверное, больше в индуизме. Я его, ну, он с большим опытом по чаю и там по всем этим вещам, которые сейчас меня страшно интересуют. И он мне говорит, не ищи чай, ищи человека, ищи сердце. И вот это так и работает. И везде, во всем надо искать сердце. Если сердце есть, то все остальное будет, а деньги — это там все-таки следствие.
Слушайте, прям глобальная у вас философская концепция.
Ну, наверное.
Здорово. А что для вас важно в том деле, которое вы делаете? Вот найти такое сердце, то есть для вас важны люди и команда в первую очередь, или вам все-таки важно вот заниматься любимым делом как таковым, то есть, допустим, любимую еду готовить?
Я не могу сказать, что можно из этого что-то убрать. Ресторанный бизнес построен на людях. И очень зависит от людей, притом начиная от гардеробщика, заканчивая там шеф-поваром. Мойщица может там в плохом настроении испортить тебе день. Да, поэтому команда гиперважна, и это проблема больших ресторанных групп, когда это там уходит на второй план, хотя все равно все об этом думают, и тема командообразования никуда не девается. Сейчас, слава богу, есть очень... в этом смысле продвинутые ресторанные группы, на которые я там условно равняюсь, да, в своем подходе к людям, к тому, как они работают, как они вовлечены в этот процесс, насколько они любят и лояльны там тому, что ты делаешь, тем ценностям, кто для них является. Да, у нас нет клиентов, у нас есть гости. и ты, по сути, приглашаешь человека к себе в гости. И если ты приглашаешь в гости, ну вот представь, что к тебе домой приходит. Соответственно, ты так должен сделать проект, чтобы человек чувствовал себя уютным, потому что, знаете, там даже вкусная еда не все решает. Все равно все решает атмосфера. Это как там великие повара говорят, вот у меня было 2 звезды Мишелена. Когда я решил, что пойду на 3-ю, я повесил свой передник, значит, на гвоздь и вышел в зал, потому что 3-я звезда создается в зале. Она как бы создает эту атмосферу, амбианс, в который человек хочет возвращаться. А там очень много всяких таких вещей, которые могут этому помешать. Люди даже не осознают. Он приходит, там неправильный свет в ресторане. И вроде все ему понравилось, но он второй раз не хочет туда приходить.
Или музыка.
Что или еще музыка уже громче, бывает. Или тише, или музыка просто не твоя, или цвет стен. Ну, в общем, все. Вот это такой сложный клубок. Или действительно кто-то из там персонала в плохом настроении мог что-нибудь сказать или не так сделать, или просто не с той энергией подойти. Потому что все равно мы же... Очень много невидимого, что в нашей жизни присутствует каждый день. Можем осознавать, можем не осознавать, но оно есть. Да, это как присутствие Бога. Да, можно не верить в Него, но от этого Он же никуда не девается. Он как есть, так и есть. Да, ты можешь на Него обращать внимание, можешь не обращать внимания. Это уже твой выбор. И вся история жизни, ну, моей, это история выборов. Иногда очень неправильных, иногда приближающихся к правильным.
Максим, вы сейчас говорите, а у меня внутри все резонирует и хочет очень согласиться с той мыслью, что мы... Я вспоминаю вот себя, ну, когда вот хочется сходить в какое-то место, да, вот хочется сходить в ресторан с там близким тебе человеком, допустим, или с другом каким-то, да, давним, то первое, что... Первый критерий, который возникает внутри, это куда я хочу пойти по атмосфере. Не что я буду есть, не, да, вот не какие-то вот, собственно, прямые цели, да, рестораны, как нам кажется, если вот так вот взять и на это плоско посмотреть.
Не калории получить.
Да, не калории получить, и даже на самом деле не на первом плане удовольствие от еды, а ты приходишь вот за этой атмосферой, за какой-то неуловимой, ты даже не можешь, ну вот я говорю как...
Вербализировать,
я говорю сейчас со стороны обычного потребителя, да, этих ресторанных услуг. И вот слушая вас, я сейчас осознала, что я действительно прихожу за атмосферой. И эта атмосфера считывается с первого шага в ресторан. Да. Ты зашел, как тебя встретили? Действительно, администраторы, там, гардеробщики, с какой энергией, с какой улыбкой, сразу видно, искренняя ли это улыбка, с каким обращением. И действительно, ты заходишь, и первое чувство. Я пришел как бы вот в гости, мне тепло и хорошо, меня здесь ждут, мне здесь рады на самом деле. Или я здесь создаю какие-то помехи, проблемы, я неуместен, я неудобен.
И не вот это, так одет.
Да,
там,
то есть вот этот спектр эмоций, он сразу возникает действительно либо в одну сторону, либо в другую. И влечет за собой все остальное.
Есть как бы такой хэт-трик, когда у тебя все совпало, ты как бы попал с концепцией в место, и в этом месте еще вкусно готовят, а ты там создал всю эту историю. И тогда получаются гениальные проекты. А есть полугениальные проекты, есть совсем грустные проекты.
И вот как раз в этой точке хочу узнать, а вот как быть с рентабельностью и с экономическими рисками ресторанного бизнеса? Потому что сейчас вы сказали, что развилка широка.
Развилка широка, и это очень сложный вопрос. Это предпринимательство очень рискованное. И я всем, кто думает об этом, советую подумать еще 250 раз. Вот, потому что... Удачных проектов не так много. Но это в любой сфере бизнеса, да, есть этот закон Паретто, который, ну, может переложен быть на что угодно, да, всего там 30% всего ресторанного рынка действительно успешны. Из этих 30 еще 30% гиперуспешны. Да, какие-то там просто below the zero, которые какие-то чуть выше. И надо хорошо уметь считать, а главное. Для успеха нужны люди, которые к тебе будут ходить. И вся экономика ресторана — это смена столов. Да, то есть если у тебя не, там, не 2, не 3 раза меняется посадка, то, скорее всего, у тебя не очень экономически выгодный проект. Вот. А как сделать так, чтобы к тебе люди шли долго, много лет? Потому что сейчас средняя окупаемость ресторанов, 2,5-3 года, и она, к сожалению, будет расти, потому что, ну, там, современная фискальная политика, рост цен на все, что только можно, рост заработной платы и жуткий кризис кадров, который заставляет тебя платить еще больше, миграционная политика, которая повлияла на рост зарплат. Это все комплекс, который очень сложно собрать вместе для того, чтобы получить экономически успешный проект. Но безумству храбрых поем мы песню. Таких сумасшедших, как я, много. Вот, все хотят, да, какой-то свой проект сделать. Потому что это, как мне сказали, после того, как я ушел из Гинза, я, ну, руководил Гинзой сколько, 6 лет, я как бы затих, я первые полгода вообще в себя приходил от своего же собственного решения. А потом вот я там начал уже что-то собирать, делать, искать партнеров. Но при этом ресторанная тусовка существует, она вся вокруг меня там вертится. И мне ребята говорят, ну ты чего в итоге? Ну там прошло уже, наверное, месяцев 7-8. Я говорю, ну вот, короче, взял помещение. Я говорю, ну понятно, из пищевки еще никто не уходил просто так. Вот, и ну действительно, то есть я думал о разном и думал, что надо перестать заниматься ерундой, надо заняться каким-то чистым бизнесом, который будет приносить там какие-нибудь невероятные дивиденды, но в итоге сердце не дало. То есть я думаю, что, может быть, что-то появится, какой-то сайт-бизнес вырастет из всего, что у меня в голове есть, но пока это вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело», и наш гость сегодня Максим Ползиков, ресторатор, продюсер, актер, и с вами я, ведущая Мария Сушенцова. Продолжаем наш разговор. Максим, скажите, а вот если с такой духовной точки зрения посмотреть на ресторанный бизнес, есть там какие-то свои особые трудности и искушения?
Ну, опять же, люди. Люди очень разные. Это не трапезная в храме. Да? У тебя разные культуры, разные вообще эмоциональные составляющие человека. Ну, мне кажется, Господь таким образом учит тебя любить людей. Вот. И это что касается команды. А есть еще гости, которые, мягко скажем, очень разные и очень по-разному себя ведут. Особенно если там какая-то большая составляющая питьевая в проекте, это втройне сложно. И их тоже всех надо любить. Вообще, мне кажется, что все, что нам в жизни Господь дает, Он дает для того, чтобы мы все-таки научились наконец-то задумываться о том, что такое любить ближнего.
Как вам удается развить в себе любовь к ближнему, например, к посетителю, если вы сталкиваетесь с какой-то, ну, ситуацией, отклоняющейся от нормы общественного поведения?
Хочется иногда дать по башке. Я вообще же не святой, ну, мягко скажем. Я пью, курю, сквернословлю и делаю много всяких вещей, ну, несоизмеримых с образом христианина, даже в моем представлении о том, какой он был должен быть. Вот, хотя жизнь мне подсказывает, что иногда, знаете, как в свое время Петр Мамонов говорил, там, первая чеченская, прапорщик стоит, никогда в жизни в храме не был, вообще ничего про Бога не слышал. Граната упала, он на нее прыгнул. Вот, и что с ним будет? Ну, ничего, он пулей в рай. Вот, поэтому здесь очень сложный вопрос, что значит действительно христианин, что значит человек, который любит. Тут мне очень нравится история про Афон, когда там один нерадивый монах такой был в монастыре, он все, ничего не делал, все время все его шпыняли. И когда он ушел, его даже решили не хранить на территории монастыря. Вот. И на следующий день наместнику является Божья Матерь и говорит, а ты что моих обижаешь? Тут в ужасе, каково моих, что вообще происходит? Начали думать, он понимает, что это речь идет про, значит, этого монаха. Он говорит, так он же вообще же ничего, он же нерадивый, там никогда ничего не помогал никому. Он говорит, а он никогда никого не осудил. Да, и вот это вот, вот эта высота. ну, который для меня вообще, по-моему, не взобраться, да, потому что я все время кого-то осуждаю от мала до велика. Вот, но какой-то, ну, путь, вот, есть же эта история, что Господь не дает не по силам. Вот, ты там можешь сидеть, жаловаться на свою жизнь, а потом как-то задним умом понимаешь, какое счастье, что именно так это все в твоей жизни происходило. Но всегда задним умом, никогда не вперед и никогда не в мобильте. У меня так смешно было, сейчас было 50-летие, и я решил, значит, взять на себя непосильную ношу и не дать никому говорить тосты, а начать говорить тосты за всех, кто там был. Вот, и так получилось. Как раз отец Дмитрий, который вот сейчас мой духовник, он взялся, отобрал у меня микрофон, он говорит: конечно, Максим, у тебя интересная жизнь, все твои друзья, изначально ты с ними, значит, или ругался, или дрался, или там считал их полными идиотами, потом они становились твоими друзьями. Но это, я реально понимаю, что это так. Там, ну, половина моих близких друзей у нас начиналось все. Или я думал, что это какие-то полные идиоты, или что, ну, не знаю, или мы драться собирались, или еще что-то, и потом мы становились друзьями. И так вот Господь каждый раз меня так собирает. То есть я уже заметил, что я когда начинаю думать, значит, какой-то странный этот тип. Сейчас точно все это закончится тем. И вот буквально сейчас вот я летал в Китай, и очень странное решение вообще, это был такой эмоциональный поступок, согласиться вообще. Я вслепую летел с одним хорошо знакомым человеком, третьего я вообще не знал. Вот, и когда мы там собирали эту поездку, я его там видел в переписке, какая-то у нас была там одна онлайн, значит, какая-то конференция, я про себя думал, какой-то странный, какой-то, не знаю, не нравится он мне, этот тип. Вот, в итоге это самое большое, как бы, самая большая награда, которую вообще можно было представить, и лучшее, что я вынес из этой поездки, это этот человек, естественно, с которым мы дружим, которому мы сегодня буквально переписывались. Он говорит: ты в моих молитвах? Я говорю: у меня тоже записано, вот это все так. Но изначально даже подумать об этом невозможно было. Но как-то так вот происходит это.
Вы знаете, я много знаю историй счастливых семей, в том числе священнических семей, которые знакомились на конфликтной ситуации. Да. То есть либо открыто конфликтовали, либо испытывали такие не самые приятные изначально друг другу чувства. И потом, но, да, конфликт — это же тоже какой-то интерес, да, это какая-то зацепка между людьми происходит. Хуже всего, да, вот это вот хладнокровие. Да. То есть когда ни рыба, ни мясо, ни в жар, ни в холод.
Ну вот, с хладнокровием у меня не очень. Я или в ту, или в другую сторону, меня все время куда-то выбрасывает.
Максим, а вот помимо вашей бурной ресторанной деятельности, вы, оказывается, недавно снялись и как актер. Расскажите, пожалуйста, про этот проект.
Валерия Гай-Германика срисовала меня в храме, в который она раньше тоже ходила, пока не переехала за город. Сейчас она и ходит в Павловской Слободе, там какой-то храм. А так, ну, она тоже считает себя чадом отца Дмитрия, и это было очень давно. А тут мы, значит, отдыхаем, никого не трогаем, на яхте, не побоюсь этого слова, потому что я очень увлекся в свое время яхтингом. И мне приходит сообщение от моего товарища, друга близкого, продюсера Данила Шарапова. Очень странно, он мне пересылает фотографию мою из интернета, где-то с Рыбторгом связанную, и еще более странный текст. Типа, а вот мне кажется, вы знакомы, есть такой Максим, вообще он актер, почему-то сейчас занимается ресторанами. Я перезваниваю Даню, я говорю: дальше за бред. Он говорит: это Валерия пишет, она хочет тебя попробовать в кино. Я говорю: нет, что-то я не очень понимаю. Ну, пришли сценарий. Мне присылают сценарий, где, в общем, я страшный абьюзер, вообще, ну, как бы худший персонаж из всего фильма. Я сначала, первая мысль, конечно, послать все это куда подальше, но даю жене своей любимой, а у моя теща, мама Фати, она выдающаяся актриса Русского драматического театра в Баку, прима такая настоящая, они, значит, читают. С первой реакцией Людмилы Семеновны духовной была: ой, нет, тебя там умирают, в гробу нельзя, я вот никогда не играл. Потом проходит буквально неделя, мне перезванивает Людмила Семеновна, потому что Фать была сразу за. Она говорит: да, иди работай. куда вообще, зачем?
Прямо словами духовника.
Да-да-да-да-да-да, иди работай. Вот, про это у меня тоже есть прекрасная история. Значит, Людмила Семеновна перезванивает, Милочка наша любимая, и говорит: слушай, я еще раз прочитала, это твое, иди играй. Ну, я говорю: ну ладно, я пойду на пробы. Ну и как-то пробы прошли успешно, и все завертелось, закрутилось. Я, конечно, потом жалел неоднократно. Я в ужасе, значит, сейчас. Я же видел то, что там снято. Тоже увидел вместе со зрителями. То есть я не видел ничего, кроме того, что я видел на плейбеке, пока я сам снимался. Вот, меня тошнит от того, что я там вижу, и мне, я себе не нравлюсь, и все мне не нравится, в общем, это какой-то кошмар, вот, но и того, что я боялся, тоже случилось, то, что звонят там супруги, ее подруги, мне какие-то знакомые, говорят: слушай, ну это ужасно, ты ужасный, и тебя хочется убить, и я говорю: как вот люди перестанут ходить ко мне в ресторан после просмотра этого сериала. Ну, и посмотрим, не знаю. Ну, зачем-то, видимо, вот какой-то план у Бога есть. Я, в общем, очередной раз прыгнул с этой вышки. Не знаю, куда все это денется. Мне понравилось, mm-hmm. если честно, что самое страшное. Это какая-то такая история, видимо, очень нужная для меня, потому что мне пришлось пережить какие-то события внутренние своей семейной жизни, и узнать, как бы посмотреть на них со стороны и понять, что то, что мне казалось нормой, нормой не является, а есть такая, да, какая-то культурологическая норма, особенно в нашей стране, где вот эти абьюзивные отношения, это типа нормально, это вообще такой домострой, кстати говоря, у православных особенно, да, все, типа мужчина, женщина вообще почти бесправная. Да, и был период, когда я пытался строить такие отношения. Просто, слава богу, у меня жена такая, что с ней ничего не построишь такого. Вот, она мне быстро дала понять. Да, и я за это ей очень благодарен. Я могу сказать, что я после этого, после съемок в этом фильме, я просил у нее прощения очередной раз за все прошлое, и у детей своих просил прощения. Мне тоже казалось, что я абсолютно правильно воспитываю, что я правильный отец такой, с жесткой рукой. Ну вот, ну, наверное, для этого все это произошло, а что там дальше будет, я не знаю.
Интересно, из ваших слов следует, что кино и съемки себя самого в кино, они позволяют как будто бы посмотреть на себя со стороны, на самом деле, ну, как да. бы в экране на свою жизнь, а какой я в своей жизни, насколько я с этой ролью сопрягаюсь.
Я думаю, что это еще связано с Лерой, то, что Лера заставляет тебя же не просто играть, а Лера заставляет тебя жить в кадре, и она, конечно, великий манипулянт в хорошем смысле этого слова, потому что я могу так сказать, что мы там снимаем дубль за дублем. Она все время говорит: не-не-не, я тебе не... Ну, как у Станиславского, да, не верю. И тот дубль, который в итоге входил, это тот дубль, в котором я чувствовал эту эмоцию. Я прям... То есть всегда это... Ни разу не было такого, чтобы это не совпало. То есть я прям понимал, что она меня доводила до этого состояния, когда я там или там страшно злой, или такой, или сякой. И вот как она это делает... Я просто никогда не работал с другими режиссерами. Вот у меня был какой-то опыт съемок там в эпизодах. Но это все был фан такой. А тут реально... из тебя вытащили всего тебя, тебе же его показали, и ты так с отвращением, значит, на все это посмотрел. И это была такая тяжелая внутренняя работа над собой.
Да, как удивительно, мы начали с театра и закончили кино.
Конечно.
Сюжет закольцовывается.
Весь мир театр.
Спасибо вам, Максим, огромное за этот увлекательный разговор. Я напомню, что сегодня у нас Максим Ползиков, ресторатор, продюсер, актер, и это программа «Вера и дело», в которой мы говорим с нашими дорогими гостями, предпринимателями, экономистами о христианских смыслах экономики и не только. И с вами была ведущая Мария Сушенцова. До новых встреч.
Светлый вечер на радио «Вера».